аула Кунанбая дошли до Кольгайнара в 7 перегонов. Они уже собрались разъезжаться по своим зимовьям, как внезапно повсюду было получено приказание Кунанбая никому не двигаться с места без его приказа. Взяв с собой Майбасара, он поехал в горы Чингиз. Путь туда был недалекий, но Кунанбай целый день не сходил с коня, объезжая всю местность. Вернулся он в аул только к сумеркам и подъехал прямо к юрте своей старшей жены Кунке. Сегодня здесь собрались только женщины, матери Кунанбая, жены его умершего отца, жены его дедей и другая женская родня двух поколений. Их аулы числом около 20 давно уже выделились из общего хозяйства и кочевали отдельно. Все они приехали в гости и привезли полагающиеся по обычаю угощения. Два раза в год женщины этих аулов приносят такое угощение в юрты Кунанбая. Первый раз, когда его аулы прикочевывают на весеннее пастбище, после долгой разлуки женщины, соскучившись на отдаленных друг от друга зимовьях, спешат побывать везде, начиная с большой юрты, где живет Сэре. Второй раз они собираются осенью, перед зимней разлукой. Как только в двери, почтительно откинутой Майбасаром, появилась внушительная фигура Кунанбая, смех и шумная болтовня женщин мгновенно смолкли. Мужчины сели. Обратиться к Кунанбаю осмелилась одна Таншолпан, вторая жена его отца, считавшаяся старшей после Зере.
«Сын мой дорогой, твои матери и старшие невестки принесли угощение. Теперь мы собираемся расходиться. А твоей старой матери приношение уже сделано».
Последние годы, говоря при Кунанбае, а Зере все называли ее почтительно «старая мать». Вслед за другими и Таншолпан также называла свою прежнюю соперницу. Кунанбай промолчал. Таншолпан была одной из своенравных матерей в их семье. Говорили, что в дни молодости она с пикой в руке бросилась догонять врагов, напавших на конский табун ее аула. У Таншолпан 4 сына. А младшие жены, у которых много сыновей, обычно становятся своенравными и смелыми. Молчание Кунанбая не понравилось ей. Она снова оживленно заговорила.
«Мы угощаем не Кунке, а тебе. Ты молод, но уже стал нашим главою. Завтра мы разъедемся по зимовьям. До весны нам придется просидеть, как в норах. Такова уж женская доля. Пусть мое угощение будет добрым пожеланием тебе до будущего года и молитвой о твоем счастье, сын наш».
Кунанбай взглянул на нее, кивнул головой и ответил после недолгого молчания. «Ты сказала, разъедемся по зимовьям? А что, если не будем разъезжаться? Как бы не пришлось вам принести угощение еще раз?» Она многозначительно усмехнулась. Женщины поспешили подхватить ее смех, хотя и не поняли, в чем дело. Кунхэ, высокая смуглая женщина с бледным худощавым ликом, решила воспользоваться хорошим настроением Кунанбая.
«А я приказала слугам завтра развязывать стюки и ставить юрты для всех. Разве мы кочуем дальше? Вы смутили весь аул. Никто не знает, останемся ли мы здесь или тронемся еще куда-нибудь», —
сказала она и вопросительно посмотрела на Майбасара.
«Зато жди второй раз угощения», — подмигнул тот.
«Не вели развязывать стюки и ставить юрты. Завтра опять сдвинемся», — сказал Кунанбай.
«Дорогой мой сын, что это за новая кочевка?» —
с удивлением спросила Таншолпан, пристально глядя ему в лицо.
«Будем кочевать вместе. Завтра с самого утра тронемся на Чингиз. Мы осмотрели пастбище и места для аулов. Так и передайте по своим аулам. Пусть готовятся в путь», — ответил Кунанбай.
На следующий день на заре все 20 аулов рода Иргизбай снова двинулись с места и направились в самое сердце Чингиза. Они снялись все вместе, дружно, и шли, не растягиваясь пути. Обыкновенно аулы во время кочевки тянулись вереницей, как стая журавлей или гусей. А сейчас они все сгрудились, как стая ут, на которую напал ястреб. Эта внезапная кочевка и началась необычно. Чуть занялась заря, Кунанбай приказал строго: «Пусть не мешкают и собираются быстрее, и чтобы не растягивались пути. Трогаться всем одновременно и двигаться без остановок», — коротко бросал он, рассылая нарочных по аулам. С левой стороны дороги, ведущей на Чингиз, стоит одинокая сопка. Кунанбай в сопровождении Майбасара и Кудайберды, своего старшего сына от Кунке, обогнал аулы и поднялся на вершину холма. Его гнедой конь, подтянутый, настороженный, вырисовывался на рассветном небе и казался огромным и длинным. Вытянув прямые уши, точно метелки камыша, он чутко прислушивался и часто оглядывался, будто торопя человеческий поток, катившийся мимо него. Кунанбай стоял на холме высоко перед толпой. Казалось, он хотел что-то сказать движущемуся у его ног народу. Солнце еще не всходило, когда 20 аулов, молча, без обычного шума и криков, начали вьючить стюки. Но теперь, тронувшись с места, все зашумели, загомонили, и волны звуков хлынули, сливаясь в один могучий, многообразный хор. Там кричит верблюд, которому тяжелый груз режет спину. Тут жалобно ноет верблюжонок, отставший от матери. Здесь рычат друг на друга сторожевые собаки. Издалека доносятся крики верховых. Это джигиты вскачь подгоняют вьючных верблюдов. Слышен детский плач и брань матерей. Со всех сторон над отарами раздаются громкие окрики погонщиков стад и конских табунов. Когда дружные ряды аулов уже двинулись с места, Кунанбай, стоя на вершине, повернулся к Амызбаю и Кудайберды. «Поезжайте вы двое и созовите ко мне старейшин всех аулов». И два коня мгновенно сорвались с холма. Высокий, стройный Кудайберды и широкоплечий Камызбай, обгоняя друг друга, помчались по склону наперерез человеческому потоку. Долетев до кучки мужчин, ехавших перед первым кочевьем, они чуть задержались и снова поскакали дальше. Немедленно же из этой кучки выделились двое верховых и ровной рысью направились к сопке, где стоял Кунанбай. Заметив, что правитель ждет их, они заторопили коней и прибавили ходу. Пока Кудайберды доскакал до крайнего аула, Кунанбаю уже подъехало около 30 человек. Наступил безветренный свежий осенний день. На прозрачном небе не было видно ни облачка. И когда Кунанбаю со всех аулов вереницей потянулись верховые, огромный сияющий диск солнца, разбрасывая снопы лучей, всплыл на гребень дальнего хребта. Вздыбившись бугристой каменной громадой, лежал Чингиз. Его высокие хребты были поддернуты голубоватой дымкой. Золото лучей хлынуло на них, и горы засверкали своим многоцветным нарядом. Жаворонки тучи взвились к небу. Вероятно, их спугнули тронувшиеся в путь караваны. Бескрайний небесный простор наполнился их звонкими песнями. Едва виднеясь в вышине, длинной вереницей медленно плыла стая журавлей, посылая свое однообразное прощальное «тру-тру» проходившими внизу толпами. Кудайберды и Касымбай облетели все аулы и на взмыленных конях вернулись к Кунанбаю вместе с тремя стариками. В числе этих троих был брат Кунанбая от другой матери, Жакоб. Кунанбай принял его салем и тотчас же пришпорил коня, коротко сказав:
Едем. Кони затопотали по сопке. Кунанбай в сопровождении старейшин направился на Чингис. Ряды кочующих потеснились, давая им дорогу. Но всадники не торопились. В центре их ехал сам Кунанбай. С обеих сторон его окружали дяди по отцу, братья, двоюродные братья и другие сородичи. Кунанбай – единственный сын своей матери Зере, старшей жены его отца. Большая юрта рода осталась за ним. Он владеет огромными богатствами, пользуется неограниченной властью. Он старше своих родных и по возрасту, и потому ни один из потомков его деда Иргизбая не смеет поднять против него голос. Во всех 20 аулах никто не решается даже высказать ему свое недовольство. Если Кунанбаю нужна поддержка, никто не щадит себя. Его покоряющая сила, его властный голос и неудержимая воля заставляют всех следовать за ним. Предстоял ли захват чужих земель или подавление непокорных родов, каждый из старейшин понимал Кунанбая по одному едва заметному движению его век. Даже в семейном быту, где так сложны взаимоотношения, где возникает столько поводов для ссор, одно имя Кунанбая мгновенно пресекало все дрязги. Даже своенравные жены-соперницы, готовые каждую минуту разорвать друг друга, не решались на шумные ссоры. Братья-мужей или старшие родные быстро умеряли чрезмерный пыл молодых и пожилых женщин. Неугомонных они укрощали побоями. 20 аулов, тесным кольцом окружавшие Кунанбая, походили на стаю хищников, вылетевших из одного гнезда. Во всем огромном Табыкты род Иргизбай действовал не стесняясь. Там, где не помогали слово и власть, в ход шло открытое насилие. Небольшой круг Иргизбаев был крепким и цельным, и они сумели подчинить своему влиянию всех, кто составлял племя Табыкты. С людьми, нужными им, они родились. По поговорке «из длинной пряди и аркан длиннее» они достигали своих целей обходными путями. Бывали случаи, когда они нарочно впутывали кого-нибудь в сложное темное дело, а потом являлись в роли спасителей и друзей, и тем самым расширяли круг своих сообщников и пособников. Постепенно каждый из немногочисленного рода Иргизбай оказался в родстве или дружбе с каждым из 20 остальных родов. Эта сложная сеть отношений и дала возможность Кунанбаю выдвинуться и достичь теперешнего его могущества. Старейшины, ехавшие сейчас за своим ага-султаном, даже не задавались вопросом, куда и зачем они кочуют. «Что бы он ни решил, нам плохо не будет. Придет время, узнаем», — думал каждый из них. Длинный гнедой конь Кунанбая шел крупный и находил. Спутникам ага-султана приходилось следовать за ним на рысях. Кунанбай ехал на шаг вперед своей свиты. Так имам во время молитвы выделяется перед толпой молящихся. Первенство и здесь, как всегда, было за ним. Если более молодые всадники выезжали вперед, старики немедленно отдергивали их коротким приказом: «Позади, назад!» Единственный глаз Кунанбая на лету успевал охватить все вокруг. В окружавшей его толпе были одни Иргизбаи. Конечно, в каждом ауле есть пришельцы из других племен. Чабаны, сторожа, соседи. Но дела решаются без них. Кунанбай со своей свитой обогнал кочевья. Он объяснил старейшинам 20 аулов, до какого лога они должны следовать, где им остановиться и как ставить юрты. Это не было ни беседой, ни совещанием. Слова Кунанбая звучали продуманным приказом.